Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Кукушка в Америке» о фильме Александра Рогожкина.
Мне кажется, что фильм обладает теми достоинствами, которые могут принести ему успех у заграничной аудитории. Картину уже полюбили зрители нескольких кинофестивалей, ее хорошо встречают в Европе, но Америка – самый трудный рынок для любого иностранного фильма. Поделиться своими соображениями по этому поводу я попросил Бориса Михайловича Парамонова.
Мне кажется, что выделять тему о советском кино в Америке в некотором роде методологически некорректно. То есть фактов, конечно, можно привести достаточно много, но никакой связной концепции по этому поводу построить не удастся. Правильнее было бы говорить «американское кино», то есть «Голливуд», и все остальное мировое кино. Трудно, да и невозможно попросту сказать, что какое-либо неамериканское кино повлияло на Голливуд. Голливуд влиял и продолжает влиять, вот это точно. Конечно, голливудские режиссеры знакомы с мировой киноклассикой, и, может быть, на какие-то внутренние их ходы это знакомство и влияет. Но конечный продукт, голливудский фильм, сделанный каким угодно местным гением, все равно будет голливудским продуктом. Окей, не дожидаясь вашего возражения, тут же назову исключение. Орсон Уэллс, конечно. Но тут уместно вспомнить знаменитую пословицу «В доме повешенного не говорят о веревке». Уэллс сделал гениальный фильм «Гражданин Кейн», успеха у массовой аудитории не имевший. Уже второй его фильм «Великолепные персоны» был у него отобран в процессе производства и безнадежно испорчен. Вот уж точно, этого гения удушили в колыбели. Вы помните, Александр Александрович, чем занимался Орсон Уэллс ко времени нашего приезда в Америку? Рекламировал по телевидению какое-то винцо. Снимался иногда в эпизодических ролях. Как когда-то сказали об одном заласканном совластью замечательном поэте: «Жить он будет, но петь никогда». Говорят, что Уэллса погубил Херст, запретивший давать рекламу гражданина Кейна в подконтрольной ему печати. Но сильно думается, что и без Херста этот шедевр не пришелся бы по вкусу массовой американской аудитории. Вот основная посылка, потребная для разговора о мировом и американском кино. В Европе кино пытались делать как искусство. В Голливуде его делают как развлечение, entertainment, то есть как ходкий рыночный товар. Так что незачем говорить об Эйзенштейне. Конечно, профессионалы его знают. Конечно, профессионалы знают Тарковского. Но работают они все равно, подчиняясь голливудским стандартам. Недавно замелькало имя Тарковского, да и не везде, а в «Нью-Йорк Таймс», конечно. А что это вдруг? Да американцы сами сделали «Солярис» по роману Лема. Вот и припомнили по этому поводу Тарковского. В Америке, конечно, идет все, но где можно посмотреть серьезную иностранную картину? Только в так называемых артхаузах, специализирующихся на прокате элитной продукции. В Нью-Йорке их штук 5-6, не больше. Серьезное кино в Соединенных Штатах не может быть товаром массового потребления, и этим все сказано. Бывает, правда, еще одно явление. Тот или иной серьезный европейский фильм делается иногда так называемым культовым фильмом. Так случилось с «Седьмой печатью» Бергмана. Но понятие культового фильма по определению указывает на ограниченную социокультурную группу, в которой этот культ создается. Культ по-здешнему – это что-то вроде секты. В случае Бергмана такой группой было радикальное шестидесятническое студенчество.
«Поверх барьеров. Кукушка в Америке». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 2 августа 2003 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Кукушка в Америке».
Только что в Америке начался показ российского фильма «Кукушка». Сегодня мы с Борисом Михайловичем Парамоновым поговорим о перспективах этого фильма в США, вставив эту тему в более широкий контекст – судьба иностранного кино в Америке. Но начать нашу передачу я хотел бы с другого. Недавно я летал в Европу на самолете «Финнэйр». Достал журнал авиакомпании и увидал на обложке портрет Вилле Хаапасала, исполнителя главной роли в русском фильме «Кукушка». Оказывается, работа в картинах Рогожкина превратила финского актера в национального героя. Им гордится вся страна. Из статьи в журнале я узнал несколько любопытных подробностей о его жизни. 17-летним мальчишкой Хаа Пасала, выходец из провинциального города Турку, решил обучаться театральному ремеслу в Лондоне. В последнюю минуту, однако, поддавшись судьбоносному порыву, он отправился вместо Запада на Восток, в Санкт-Петербург. Решение было странным еще и потому, что Хаа Пасала не знал по-русски ни одного слова. Приехав в Питер, он потерял адрес единственных людей, которые его там знали. Первую ночь в России он провел на скамейке в парке. Постепенно все наладилось, но воспоминания об этих русских приключениях остались. Финны с их умонепостигаемым неиндоевропейским языком привыкли к тому, что их никто не понимает. Похоже, что эта жестокая лингвистическая изоляция проявила себя в замысле фильма. Его ядро, основную ситуацию, Хаа Пасала придумал вместе со своим другом и партнером по работе в кино Виктором Бычковым. Они долго уговаривали режиссера Рогожкина использовать свою историю для картины, которая и стала чрезвычайно популярная, уже удостоена многих премий, «Кукушка». Для тех, надеюсь, немногих слушателей, которые еще не смотрели фильм, напомню его содержание.
Сентябрь 1944 года. Несколько дней до выхода Финляндии из войны. Финскому снайперу-смертнику, прикованному к скале, удается освободиться из цепей. Капитан советской армии Иван Картузов арестован СМЕРШем и тоже только чудом остается в живых. Солдат враждующих армий приютила у себя на хуторе саамка Ани. Для нее они не враги, а просто мужчины, которых она не видела с начала войны.
Главная особенность образовавшегося любовного треугольника в том, что ни один из его участников не понимает другого. Все говорят только на своем языке. Разобраться в ситуации может лишь зритель, которому диалог разъясняют титры. Конечно, такая классическая комедия ошибок, использующая открытую еще в античности технику кви-про-кво, дает богатый драматургический материал. Однако фильм, вопреки тому, что о нем писали многие российские критики, вовсе не исчерпывается удачным комедиографическим решением, продуцирующим бесконечные неурядицы. Я увидал в «Кукушке» нечто более важное – притчу о языке как таковом. Язык «Кукушки» служит постоянным источником то смешных, то смертельно опасных недоразумений. Не сближая, а разделяя героев, он оказывается камнем преткновения, о который они все время спотыкаются. Язык тут не друг, а враг. Он ловушка идеологии, которая финна приковала к скале, русского привела к аресту, лопарку лишила мужа. Только отказавшись от языка, герои могут договориться между собой. Общение без слов, например, любовное, исключает всяческие цивилизованные осложнения, вроде войны и политики. Лишь перебравшись на иной, доязыковой уровень бытия, лишь опустившись в допотопную архаику примитивной лесной жизни, герои обретают покой и счастье. По-настоящему понять друг друга, говорит Кукушка, мы можем только тогда, когда жизнь говорит с нами языком фундаментальных и потому всем доступных категорий, языком голода, болезни, смерти, любви и сострадания. По пути вниз, от мучительной сложности, которую нам навязывает история, к первобытной простоте, картина обретает универсальное содержание и гуманистический пафос. На мой взгляд, «Кукушка» – первый фильм постсоветского кино, который не оставляет у зрителя тяжелого чувства. Я вовсе не хочу сказать, что новый русский кинематограф совсем уже беден хорошими фильмами. Вовсе нет. За последние годы он дал нам и гениального Хрусталева, и сюрреалистические шедевры Киры Муратовой, и яркие, как к ним не относись, работы Балабанова. Однако «Кукушку» даже в этом ряду выделяет одно редчайшее качество. Зрителя здесь не мучают сценами унижения, без которых то ли не умеет, то ли не хочет обходиться новое русское кино. Я вижу, Борис Михайлович, что вы со мной не согласны, поэтому прошу вас высказаться, прежде чем мы продолжим разговор.
Мне резко не понравилась «Кукушка». В своем неприятии этого фильма, даже в негодовании, я готов был посчитать его русофобским. Русский в этом фильме дурак и хам. Потом понял причину его, фильма, удручающей невыразительности. Сюжетно фильм построен так, что русскому не с кем разговаривать. А фильмы Рогожкина, лучшие из них особенности национальной охоты, строятся как раз на русских разговорах и ситуациях. Русские становятся обаятельнее, как коллектив, да и то при условии, что водки много. Одинокий русский, если он не гений, несуществующее явление.
Я даже рад, что мы так резко разошлись во мнениях. Хотя бы потому, что вы единственный из моих знакомых, которому не понравился фильм. Другое дело, что вы меня не переубедили. Я не понимаю, как можно считать картину русофобской. «Кукушка» снята в жанре притчи, сказки. И это значит, что она работает на архетипах. Не зря русского в фильме зовут Иваном. Если он вам не нравится, пеняйте на отечественный фольклор, который взял себе в героя Ивана-дурака. К тому же герой Бычкова вовсе не так плох, как вы его описали. Картузов, привет Башмачкину, не хам, а охламон. Нелепый, но не злой, он ходячее недоразумение. Его вечные беды от наивности, от простоты, от доверчивости. Иван в кино – это, если угодно, Митек. Карикатурная, утрированная и все-таки обаятельная версия национального характера. В фильме он не столько противостоит своему финскому сопернику, сколько оттеняет его молодую удаль и европейскую культуру. Важно другое. Как бы ни отличались герои, им обоим не выжить без саамки, которая оказывается выше или ниже тех различий, которые свели финнов с русскими на поле боя. Как и положено в сказке, эта добрая волшебница, лапландская фея, живет в иной, фантастической вселенной. Столкновение гнусной военной реальности с утопией благородного дикаря, живущего в заколдованном лесном царстве, образует в фильме тот глубокий внутренний конфликт, который, по-моему, и может сделать «Кукушку» явлением не только русского, но и международного кино. Это, повторюсь, универсальный фильм. Он должен быть понятен всем, потому что сводит жизнь к минимальному знаменателю. Чтобы придать этому тезису вес, мы попросили нашего корреспондента Раю Валь поговорить с американскими зрителями, выходящими с нью-йоркской премьеры «Кукушки».
«Кукушка» идет в кинотеатре «Линкольн Синема Плаза», расположенном на Бродвее между 62-й и 63-й стрит. Фильмы здесь показывают в основном иностранные, широкой рекламы не имеющие, а потому зрителей немного. Я подошла к кинотеатру в 7 вечера. Один сеанс на «Кукушку» заканчивался, другой начинался через полчаса. Первым из зала вышел пожилой господин. Понравилась ли ему «Кукушка»? Сложный вопрос, говорит он.
It's a movie well done. Good direction. Good photography.
Этот фильм хорошо сделан, хорошая режиссура, операторская работа, актеры хорошие. Но сама история для американцев очень странная, непонятная. Смесь счастья и трагедии. Вот это ощущение есть. А язык, на котором они говорят, рядовому американскому зрителю непонятен даже в переводе.
And the Finnish language is totally not understood. It was a Russian humor.
Сам Леон Краус, так зовут моего собеседника, рядовым зрителем себя не считает. Его привлекают иностранные фильмы. Это экзотика.
Very good Chinese movies lately. And very good Scandinavian movies.
В последнее время много хороших китайских фильмов появляется. Скандинавское кино хорошее. Мне нравятся русские фильмы советского периода, 60-е и 70-е годы. Я их смотрел на нью-йоркских кинофестивалях, и по кабельному телевидению их часто показывают. «Баллада о солдате», например, «Летят журавли» — это замечательные фильмы. При всем том, «Кукушку» Леон Краус считает одним из самых интересных современных российских фильмов. Четыре приятницы делятся впечатлениями после просмотра «Кукушки».
My name is Roz. Did I like it? Yes, but I found it a little draggy and slow for me.
Меня зовут Роз, представилась одна из них. Понравился ли мне фильм? Да. Хотя, на мой вкус, он немного тягучий. Все происходит как в замедленной съемке. Слишком медленный, как фильмы Тарковского. А вообще иностранные фильмы я обожаю. Мы, американцы, любим экзотику.
Yes, yes. Foreign films are very successful in America.
Подружка Роуз по имени Лин, ей 42 года, говорит, что ей картина понравилась безоговорочно. «Кукушка» не похожа ни на один русский фильм, который я видела. Очень необычный. Три человека говорят на разных языках, не понимая друг друга, и при этом как-то договариваются. Весь юмор тут в их диалогах. И перевод был хороший. Это действительно смешно, до какой степени люди не понимают друг друга. Смешно и грустно одновременно. Это добрый фильм, очень хорошо поставлен, необычный, очень необычный.
I thought it was a charming movie and beautifully done, and it was very different and very unusual.
Тут мои собеседницы, забыв обо мне, стали вспоминать, какие еще фильмы из России не видели. Оказалось, довольно много. Но «Кукушка» ни на что не похожа, ни на американское, ни на российское кино. Мне очень понравился этот фильм, говорит третья дама по имени Нина. Конфликт героев, которые не понимают, по поводу чего у них конфликт. Вот это самое интересное в фильме. Он показывает природу человеческих отношений, природу женщины, таинственной, мистической, живущей по законам любви и потому понимающей больше, чем мужчины. Мы получили большое удовольствие. 48-летний Джон – программист, но в душе гуманитарий. «Кукушку» ему посоветовали посмотреть его русскоязычные друзья.
I like foreign films, I like Russian films in particular, and I work with a lot of Russians, and I have.
Я смотрел почти все русские фильмы, которые здесь шли, включая «Олигарха», который мне, кстати, не очень понравился. Я люблю фильмы Тарковского. Это мой любимый российский режиссер. Не знаю, как во всей Америке, но в Нью-Йорке русские фильмы довольно популярны. Особенно такие, как «Москва слезам не верит», «Баллада о солдате», «Летят журавли». Современные меньше нравятся, хотя и среди них есть хорошие. «Вор», например. Слишком затянут, правда, но смотрится с интересом. Конечно, это не Тарковский, но с Тарковским вообще мало кто может сравниться. Это визуальное видение мира. В Америке больше концентрируются на специальных эффектах, на том, что называется «акшн». Есть, конечно, и хорошие фильмы. Вуди Аллена, Скорсезе, Франко Копполы. Истории у них замечательные, но визуального видения, утонченно-художественного, как у Бергмана и Тарковского, нет. Понятен ли такой фильм, как «Кукушка», американскому зрителю? Не думаю, говорит Джон. Самое сложное – это понять юмор. Когда я смотрел «Олигарха», в зале было много русских. Они смеялись, а американцы, не знающие детали жизни российского общества, юмор ситуации не улавливали. То же самое и с «Кукушкой». А вообще русское кино может иметь успех в Америке, как итальянское, французское и особенно китайское в последнее время, которое уже добралось до массовой аудитории. Русское кино сейчас меняется в лучшую сторону. Оно уже не такое мрачное, как в первые годы после перестройки. Оно нуждается в лучшей рекламе, и тогда успех возможен. Конечно, когда я говорю об успехе, имеется в виду для 10% населения. 90%, когда видят, что фильм с титрами, теряют к нему интерес.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Кукушка в Америке».
Ну а теперь мне хотелось бы обсудить вопрос, с которого мы начали эту беседу, о перспективах кукушки в Америке. Как я уже сказал, мне кажется, что фильм обладает теми достоинствами, которые могут принести ему успех у заграничной аудитории. Картину уже полюбили зрители нескольких кинофестивалей, ее хорошо встречают в Европе, но Америка – самый трудный рынок для любого иностранного фильма. Поделиться своими соображениями по этому поводу я попросил Бориса Михайловича Парамонова.
Мне кажется, что выделять тему о советском кино в Америке в некотором роде методологически некорректно. То есть фактов, конечно, можно привести достаточно много, но никакой связной концепции по этому поводу построить не удастся. Правильнее было бы говорить «американское кино», то есть «Голливуд», и все остальное мировое кино. Трудно, да и невозможно попросту сказать, что какое-либо неамериканское кино повлияло на Голливуд. Голливуд влиял и продолжает влиять, вот это точно. Конечно, голливудские режиссеры знакомы с мировой киноклассикой. И, может быть, на какие-то внутренние их ходы это знакомство и влияет. Но конечный продукт, голливудский фильм, сделанный каким угодно местным гением, все равно будет голливудским продуктом. Окей, не дожидаясь вашего возражения, тут же назову исключение. Орсон Уэллс, конечно. Но тут уместно вспомнить знаменитую пословицу «В доме повешенного не говорят о веревке». Уэллс сделал гениальный фильм «Гражданин Кейн», успеха у массовой аудитории не имевший. Уже второй его фильм «Великолепные персоны» был у него отобран в процессе производства и безнадежно испорчен. Вот уж точно, этого гения удушили в колыбели. Вы помните, Александр Александрович, чем занимался Орсон Уэллс ко времени нашего приезда в Америку? Рекламировал по телевидению какое-то винцо. Снимался иногда в эпизодических ролях. Как когда-то сказали об одном заласканном совластью замечательном поэте: «Жить он будет, но петь никогда». Говорят, что Уэллса погубил Херст, запретивший давать рекламу гражданина Кейна в подконтрольной ему печати. Но сильно думается, что и без Херста этот шедевр не пришелся бы по вкусу массовой американской аудитории. Вот основная посылка, потребная для разговора о мировом и американском кино. В Европе кино пытались делать как искусство. В Голливуде его делают как развлечение, entertainment, то есть как ходкий рыночный товар. Так что незачем говорить об Эйзенштейне. Конечно, профессионалы его знают. Конечно, профессионалы знают Тарковского. Но работают они все равно, подчиняясь голливудским стандартам. Недавно замелькало имя Тарковского. Да и не везде, а в «Нью-Йорк Таймс», конечно. А что это вдруг? Да американцы сами сделали «Солярис» по роману Лема. Вот и припомнили по этому поводу Тарковского. В Америке, конечно, идет все. Но где можно посмотреть серьезную иностранную картину? Только в так называемых арт-хаузах, специализирующихся на прокате элитной продукции. В Нью-Йорке их штук 5-6, не больше. Серьезное кино в Соединенных Штатах не может быть товаром массового потребления. И этим все сказано. Бывает, правда, еще одно явление. Тот или иной серьезный европейский фильм делается иногда так называемым культовым фильмом. Так случилось с «Седьмой печатью» Бергмана. Но понятие культового фильма по определению указывает на ограниченную социокультурную группу, в которой этот культ создается. Культ по-здешнему – это что-то вроде секты. В случае Бергмана такой группой было радикальное шестидесятническое студенчество. Насколько мне известно, ни один советский фильм не становился в Америке культовым, если не считать таковым «Жидкое небо», сделанное бывшим советским режиссером Славой Цукерманом. Несомненно, были фильмы, пользовавшиеся сравнительным успехом, то есть довольно долго шедшие в одном-двух кинотеатрах. Например, «Обломов» Никиты Михалкова, да и вообще многие его фильмы. «Утомленный солнцем», как известно, даже получил иностранного «Оскара». Два других случая. «Оскара» за лучший иностранный фильм выиграли «Война и мир» Бондарчука и фильм «Москва слезам не верит». «So what», как говорят американцы, ну и что? Бывает еще такое явление. Голливуд положит глаз на какого-нибудь иностранного режиссера и пригласит его работать в Америку. Таких случаев довольно много. Но работать в Америке такой человек должен только по голливудским стандартам. Имен можно назвать, повторяю, довольно много, но ограничусь русским. Андрей Кончаловский. Сравнительный успех имел только один из 5 или 6 его фильмов, сделанных в Америке. «Заблудившийся поезд». Хотели раскрутить фильм в тесном кругу, но отказались от этой идеи. Кончаловский повертелся, сделал стандартную телевизионную чушь «Одиссею», да и уехал во свояси. Правда, за эту «Одиссею» он получил премию «Эмми». Говорили еще, я встречал такие высказывания в печати, что на последнем «Оскаре» заслуживал награды именно он за «Дурдом», но дали другому. Нельзя, впрочем, не назвать еще одного имени. Китаец Анг Ли, автор «Ледяного шторма», нынче сделал «Халк». Я не хочу сказать, что «Халк» плох, но это «Халк». Впрочем, умные критики даже ругают этот фильм за излишний интеллектуализм. Это, видите ли, описание бессознательного, оно... «Восстание сына на отца», отец же, Ник Нольте, Прометей. Во избежание недоразумений отмечу еще 2 пункта. Первый. В Соединенных Штатах, в том же Голливуде, начиналось очень серьезное кино в 70-е годы. Почему этот феномен не получил развития, говорить сейчас не стоит. Это выходит за рамки нашей беседы. Только, к слову, существует мнение, что его убил Спилберг своими челюстями, прельстив Голливуд возможностями пресловутых блокбастеров. А какие фильмы делал молодой Спилберг? Самый лучший его фильм – первый. «Дуэль. 2 актера и 2 автомобиля». Правда, не без спецэффектов в финале. Второе. Все сказанное не значит, что массовая продукция Голливуда однозначно плоха. Отнюдь нет. Может быть, хорошо сделать несерьезный массовый фильм труднее, чем серьезный. А комедии это точно можно сказать. И нигде не делают массовых фильмов лучше, чем в Голливуде. Поэтому иностранный масс-культ и не может завоевать Америку. Изредка это случается с англоязычными фильмами, сделанными в Англии или Австралии. Но было одно курьезное исключение. Южноафриканский, то есть, опять же, англоязычный фильм «Боги, должно быть, сошли с ума». Вообще, если угодно, Голливуд является собой наиболее выразительную иллюстрацию современного слияния высокой и массовой культуры, исчезновения четких барьеров между ними. Вот тут, если угодно, его философема. Резюмирую. Голливуд – это Тула. Туда незачем ездить со своим самоваром.
Безрадостная картина, нарисованная вами, Борис Михайлович, не оставляет шанса заграничным пришельцам на кинематографическом рынке Америки. К счастью, ситуация вовсе не так безнадежна, как вы ее представили. Я не буду долго говорить о том влиянии, которое оказывали иностранные фильмы на американских режиссеров. Не стану я говорить о феномене Вуди Аллена, который был бы просто невозможен без того же Бергмана. Это не массовое кино. Хочу только вспомнить 7 самураев Куросавы, которые стали любимым вестерном нашей молодости, знаменитой «Великолепной семеркой». Впрочем, в подобных, достаточно частых случаях зарубежное кино попадает на экраны в преображенном Голливудом виде. Собственно, зарубежные фильмы находятся в другом положении. Действительно, любое кино с титрами внушает ужас массовому американскому зрителю. Однако и это застарелое предубеждение все-таки может преодолеть фильм, способный показать пресыщенной американской аудитории что-то по-настоящему свежее и новое. Лучший пример – картина режиссера, которого вы же, Борис Михайлович, сами и вспомнили – Анга Ли. Его фильм на китайском, подчеркиваю, китайском языке «Крадущийся тигр. Невидимый дракон» не только принес автору «Оскаров» и признание критиков, но и произвел подлинный фурор в американском прокате. Лишь в первый год лента принесла более 100 миллионов долларов. Поэтический и психологический боевик, Салман Ружди назвал его «интимным эпосом», вызвал целую волну подражаний. Достаточно сказать, что этой осенью на экраны Америки выходит новый долгожданный фильм Квентина Тарантино «Убить Билла», который снимался в Китае по горячим следам Анга Ли. Разве все это не значит, что и всемогущий Голливуд может чему-то научиться у заграничного кино? Конечно, «Кукушка» слишком камерная лента, чтобы угнаться за костоломной поэтикой знаменитого «Тигра». Но это еще не значит, что картина обречена на забвение. Я, во всяком случае, искренне надеюсь, что явление умного, тонкого и смешного фильма Рогожкина на американский экран поможет новому русскому кино открыть для себя новый свет в американском прокате.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Кукушка в Америке».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Кого освободила технологическая революция?»
Профессор Бернштам.
Посмотрим в целом на эту проблему. Сейчас в Соединенных Штатах Америки валовый внутренний продукт 10,5 триллионов долларов. Население 292 миллиона человек. Это означает 36 тысяч долларов на человека, работающего, неработающего, старика, ребенка, пенсионера, кого угодно, это в полтора раза больше, чем в европейских странах. В принципе, если бы американцы захотели, они могли бы сказать, зачем нам 36 тысяч, давайте снизим на 10%, и у нас будет больше 32 тысяч. Все равно мы будем жить намного лучше, чем все остальные, не говоря уже о бедных странах или о России, говоря о европейцах. За счет этих 10% у них будет еще лишних 5 недель отпуска. Американцы могли бы это сделать, принудительного труда нет. Значит, добровольно люди решили, хочется им денег, хочется им жить лучше. Кто-то скажет, что это проблема. Но проблема тогда с человеком, вот, с тем, что ему хочется.
Но, профессор Бернштам, в Америке закон ограничивает же, скажем, скорость на шоссе. Разрешает людям купаться только в безопасных местах. Заставляет иметь в машинах надувные подушки ради безопасности. Закон может ограничить и часы работы, размер сверхурочных хотя бы, ради безопасности и здоровья граждан.
Действительно, существуют законы по ограничению для определенных категорий, скажем, для молодежи.
Имеются в виду подростки.
Но, в общем-то, нет никаких медицинских противопоказаний против, скажем, 10 или 12-часового рабочего дня. И поэтому, если люди добровольно и хотят работать, они приносят пользу экономике, и они приносят пользу себе. Статистика показывает, кто работает больше всех. Это люди, которые сами начали свои компании. Они работают по 18 часов в день, без выходных, без отпусков, увлеченные люди. И денег хотят очень много заработать. Потом, может быть, они в 50 лет выходят на пенсию, либо они берут годичный отпуск и путешествуют по миру. И их уже никакими регуляциями не заставишь, они работают на себя.
Поверх барьеров. Кого освободила технологическая революция? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 7 августа 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Кого освободила технологическая революция?» Ведет передачу Марина Ефимова. В наше время человек любой профессии, в любой развитой и даже недоразвитой стране знает, какую экономию рабочего времени дает новейшая технология. Компьютеры, факсимильные копировальные машины, портативные магнитофоны, мобильные телефоны. Тогда почему, пишет журналист Луис Брам в журнале «Business Week», американец в среднем работает больше, чем он работал 20 лет назад, судя по данным Вашингтонского центра экономических и политических исследований. Ведь, казалось бы, пишет Брам, если работник, благодаря новым технологиям, делает за 8 часов ту работу, которую раньше можно было сделать только за 10, то все должны быть довольны, и работник, и наниматель. Куда же больше? Между тем, за десятилетие 90-х средние годовые часы работы в Соединенных Штатах выросли с 1783 часов до 1878, то есть на 12 рабочих дней. Сверхурочные перестали быть исключением, они стали нормой. Вот как объясняет это сам Луис Брам, экономический обозреватель журнала Business Week, специализирующийся на проблемах трудовых отношений.
Вопрос отчасти в том, кто контролирует продуктивность хозяйства. Владельцы индустрии, профсоюзы или сбалансированная кооперация тех и других? Последние четверть века профсоюзы в Америке, особенно профсоюзы служащих, находятся в очень слабом состоянии. Поэтому в 90-е годы, когда у нас произошел взлет продуктивности благодаря новой технологической революции, этот процесс принес огромную выгоду владельцам и менеджменту индустрии, но не работнику.
Точнее, принес выгоду и работнику, но меньшую. По данным все того же Центра экономических и политических исследований, за 90-е годы оплата труда среднего работника выросла на 0,5%, не считая ежегодные прибавки на инфляцию. А оплата высшего эшелона корпоративных менеджеров, так называемых CEO, на 342%. Надо, конечно, учитывать и дополнительные бенефиты работникам, но все же разница впечатляет.
В конце 90-х годов этот взлет продуктивности был не так опасен, потому что не было безработицы. Если есть работа, человек имеет возможность уйти из той фирмы, которая, по его мнению, его эксплуатирует, и перейти в фирму с более человечным режимом работы. Настоящая проблема возникает тогда, когда человеку некуда уйти. Тогда менеджмент фирмы начинает выжимать из сотрудника все, что может, не опасаясь потерять его. Причем даже если владельцы фирмы рады бы дать своим сотрудникам роздых, оплатить им, скажем, не двухнедельный, а трехнедельный отпуск, снизить число сверхурочных и так далее. Они не могут это сделать, потому что они сами поставлены в условия жестокой конкуренции. Если они сбавят темп, более безжалостные соперники вытеснят их из бизнеса. Фирмы, оперирующие в Южной Америке, в Восточной Европе, в Азии, могут выжать из своих работников больше продукции, потому что там они могут им меньше платить. Так образуется порочный круг, что-то вроде гонки вооружений в сфере продуктивности.
Браму возражает экономист, профессор Стэнфорда Михаил Бернштам.
Статистика показывает, что за последние 10-13 лет увеличилась занятость в Соединенных Штатах. Можно радоваться и говорить, вот, безработица уменьшилась, фактически полная занятость наступила до нынешней рецессии в конце 90-х годов. Можно истолковывать по-другому. Можно говорить, вот люди вынуждены работать больше, примерно на неделю в году, у них меньше отпуск. Но при этом надо иметь в виду, что 1878 часов в год – это 47 недель. Это означает, что в среднем каждый человек имеет 5-недельный отпуск. Это совсем неплохо.
Профессор Бернштам, я не знаю, как составляется эта статистика, но и мне, и вам известно, что типичный отпуск американского служащего 2-3 недели, если не считать учителей, университетских профессоров и некоторые категории федеральных служащих.
На самом деле вы правы вот в каком отношении. Разумеется, большинство работающих на полной занятости в корпорациях или в крупных предприятиях в среднем имеют отпуск 2-3 недели традиционно в Соединенных Штатах. Это означает, что другая часть населения как раз занята меньше. Люди, которые работают самостоятельно, люди, которые работают в всевозможных маленьких предприятиях, а очень многие люди переходят с работы на работу, и у них тоже остается очень много свободного времени. Все это вместе показывает, что проблемы перегрузки человеческой, в общем, нет.
Может быть, дело в том, что экономисты рассматривают именно общую, усредненную картину, и там перегрузок нет, а каждый из нас рассматривает личную, свою картину, и там перегрузки есть. В нашей передаче участвует еще один экономист, заместитель директора отдела торговли института Кейта Дэн Грисволд.
Все же большинство американцев не работает столько часов. Основная масса работающих людей имеет 8-часовой рабочий день. Некоторые даже предпочитают работу part-time, на полставки. Если какие-то отдельные наниматели слишком сосредоточиваются на увеличении эффективности своих служащих, если они злоупотребляют своей властью, служащий волен оставить эту фирму и найти другую.
Тут несколько загвоздок. Во-первых, американцы в редчайших случаях уходят с работы по собственной инициативе. Потому что если он уйдет сам, то фирма не заплатит ему пособие по безработице. Пособие платит только тому, кого уволила сама фирма. Во-вторых, даже при удивительной мобильности американца, все же он привязан к месту работы. У него уже дом недалеко, дети учатся в местной школе, жена работает поблизости. Не так легко все это сломать и переделать. И в-третьих, как уже сказал Луис Брам, в Америке иногда легко найти работу, а иногда трудно. И тогда тебе не отказаться от сверхурочной работы, от так называемых overtimes, какими бы чрезмерными они ни были. Я попросила высказать свое мнение об этих overtimes инженера-конструктора с 25-летним стажем в Америке Марка Подгорного.
Когда в американских компаниях тебе предлагают овертайм, то если ты на него не соглашаешься, даже если ты понимаешь, он правильный, неправильный, но просто ты как бы пытаешься увильнуть, это будет неправильно воспринято и грозит потерей твоей работы рано или поздно. Не моментально, но рано или поздно это грозит.
Впрочем, как считает профессор Бернштам, чрезмерные сверхурочные – проблема всегда временная.
В чем проблема этих сверхурочных работ? До конца 90-х годов Америка достигла полной занятости. Не хватало рабочей силы, никакой. Везде висели объявления, вы помните, требуется, требуется. И в этот период многие предприятия и компании действительно заставляли своих работников работать сверхурочно, Америки. Выбивали всевозможные миграционные визы для людей из Голландии, из других стран, где высокообразованные компьютерщики, чтобы привезти их в Соединенные Штаты. Их просто самолетами привозили сюда. И с первого же дня их сажали писать эти компьютерные программы. Это просто фильм можно было снимать, что происходило из аэропорта в компанию, и на следующий день ему помогали купить дом. Этот бум прошел. Но во время этого бума действительно очень многих людей, можно сказать, просили, можно сказать, заставляли работать по 10, 11, иногда даже 12 часов, 6 дней в неделю. Люди могли отказаться и найти легко другую работу. Это всегда бывает в условиях бума. В условиях небольшого спада и замедления эта проблема исчезает.
Тут уж прям не знаешь, чего хотеть, бума или спада. Правда, нельзя забывать, что далеко не всех огорчает наличие сверхурочных, даже чрезмерных.
Да, американцы в своем поголовном большинстве просто, ну, хлопают в ладоши, когда им предлагают овертайм, и с их стороны я почти никогда не видел отказа, они счастливы, они готовы работать так много, как нужно овертайм, потому что тебе платят полтора по сравнению с тем, что ты получаешь нормально, а в воскресный день тебе платят даже два, воскресные или в праздничные дни.
На волнах радио «Свобода» передача «Кого освободила технологическая революция?» Ведет передачу Марина Ефимова. Многие люди, комментирующие американскую одержимость работой в период технологической революции, считают эту одержимость скорее добровольной, чем вынужденной. Вот что пишет в журнале Time известный колумнист Майкл Эллиот. Свою статью, кстати сказать, он назвал так: «Европейцы хотят жить в свое удовольствие». А мы?
В то время как европейцы срезали себе часы, которые они проводят на службе, во Франции, например, незаконно работать больше, чем 35 часов в неделю, и увеличивали время отпусков, американцы приняли другую формулу жизни – напряженно работать и потом напряженно развлекаться. Мы работаем больше, чем кто бы то ни было, и потом в выходные устраиваем себе такое же забитое расписание развлечений, каким в течение недели было рабочее расписание. Я объясняю это двумя причинами. Во-первых, у нас огромная страна, и мы любим все большое. Большие дома, а не маленькие квартиры, большие машины, большие деньги. А во-вторых, наша общенациональная религиозность внушала нам из поколения в поколение, что много работать полезно для души.
Луис Брам соглашается с тем, что одержимость работой является частью американской культурной традиции.
Американцы не умеют расслабляться. Но, кстати сказать, это не уникально американское свойство. Японцы еще большие воркоголики. И я не говорю, что это плохо. Но я уверен, что это не должно быть обязательным, или вынужденным, или общепринятым. Для среднего человека необходим здоровый баланс в распределении времени между работой и остальной жизнью. Мы работаем слишком много. Работа отнимает у нас слишком большую часть жизни. И именно поэтому возникает проблема, о которой все педагоги и психологи говорят уже многие годы, что американцы не проводят достаточно времени с детьми.
Но главное, вот что странно все-таки. Американцы с 19 века боролись за 8-часовой рабочий день. А в 21 веке они готовы работать по 10-12 часов.
Если в начале века вы должны были работать 60 часов в неделю в шахте, то сейчас вы должны работать 60 часов в неделю в светлом, удобном офисе, теплом зимой и прохладным летом. Сидеть с утра до вечера перед компьютером, у телефона или у кассы – это не то же самое, что рубить уголь в три погибели. Поэтому множество людей готовы это делать, если им будут хорошо платить. Еще одна очень важная деталь. Именно из-за зависимости американца от его работы, из-за его постоянных переездов, в Америке умерла комьюнити, сообщество соседей, земляков, односельчан. Люди поколениями жили рядом, у них складывались отношения, дружбы, семейственность. Все это сейчас ослабло, если не погибло. И средний американец, как никогда в прошлом, сосредоточил почти все свои интересы на работе. Люди живут для работы.
Профессор Бернштам.
Посмотрим в целом на эту проблему. Сейчас в Соединенных Штатах Америки валовый внутренний продукт 10,5 триллионов долларов. Население 292 миллиона человек. Это означает 36 тысяч долларов на человека работающего, неработающего, старика, ребенка, пенсионера, кого угодно, это в полтора раза больше, чем в европейских странах. В принципе, если бы американцы захотели, они могли бы сказать, зачем нам 36 тысяч, давайте снизим на 10%, и у нас будет больше 32 тысяч. Все равно мы будем жить намного лучше, чем все остальные, не говоря уже о бедных странах или о России, говоря о европейцах. За счет этих 10% у них будет еще лишних 5 недель отпуска. Американцы могли бы это сделать, принудительного труда нет. Значит, добровольно люди решили, хочется им денег, хочется им жить лучше. Кто-то скажет, что это проблема. Но проблема тогда с человеком, вот, с тем, что ему хочется.
Но, профессор Бернштам, в Америке закон ограничивает же, скажем, скорость на шоссе. Разрешает людям купаться только в безопасных местах. Заставляет иметь в машинах надувные подушки ради безопасности. Закон может ограничить и часы работы, размер сверхурочных хотя бы, ради безопасности и здоровья граждан.
Действительно, существуют законы по ограничению для определенных категорий, скажем, для молодежи.
Имеются в виду подростки.
Но, в общем-то, нет никаких медицинских противопоказаний против, скажем, 10 или 12-часового рабочего дня. И поэтому, если люди добровольно и хотят работать, они приносят пользу экономике, и они приносят пользу себе. Статистика показывает, кто работает больше всех. Это люди, которые сами начали свои компании. Они работают по 18 часов в день, без выходных, без отпусков, увлеченные люди. И денег хотят очень много заработать. Потом, может быть, они в 50 лет выходят на пенсию, либо они берут годичный отпуск и путешествуют по миру. И их уже никакими регуляциями не заставишь, они работают на себя.
Доктор Грисволд?
Я думаю, людям должна быть дана свобода выбора в этой ситуации. Я не думаю, что закон должен заставлять их работать 12 часов. И я не думаю, что закон должен мешать им работать 12 часов. Нравится – работай. Не нравится – собирай свои вещи и переходи к другому нанимателю. Переезжай в другой город, в другой штат. Меняй профессию, если хочешь. Но нанимателю нельзя ставить невыполнимых условий, иначе начинается застой. Не должно быть удушающих, костных трудовых законов. В каждом персональном случае людей можно осуждать или оправдывать в этом стремлении заработать как можно больше. Но в общей перспективе только повышение производительности труда может обеспечить благосостояние общества. Именно это и отличает индустриальные западные страны от, скажем, Бангладеш.
За плечами каждого американца, как два суровых ангела-хранителя, стоят экономист, грозящий ему нищетой, если он замедлит уникальный рост своей эффективности, продуктивности, технического прогресса. И психолог, грозящий ему тем, что если он не замедлит этот рост, он прозевает жизнь. Современные американцы в среднем не столько копят деньги, сколько тратят. Широко. На вещи, на благотворительность, на путешествия, на новую технику, на новые дома, на создание новых бизнесов. Как пишут экономисты Дэвис и Майер в книге «Скорость перемен», экономика – это путь, по которому люди достигают исполнения своих желаний. Поэтому продуктивность производства и интенсивность потребления в Америке все время бегут наперегонки. Об этом Луис Брам.
Это можно назвать циклом «продуктивность потребления». Ведь если благодаря новым технологиям фирма выпустила продукции на 10% больше, чем раньше, то ей продать надо на 10% больше. Ей нужно каким-то образом поднять потребность в этом продукте, а это возможно только в обществе, ориентированном на потребление. В 90-х годах Резервный банк постоянно снижал учетную ставку. Это облегчало людям возможность брать деньги в долг у банков, покупать дома, перефинансировать их, покупать новые машины, путешествовать в кредит и прочее. Это спасительная тенденция, потому что если бы не она, то перепроизводство товаров было бы катастрофическим. Естественно, ты оказывался в долгу, как в шелку. И чтобы отдавать этот долг, ты должен был больше работать. Но сейчас проблема в том, что учетная ставка в Америке так низка, что ниже некуда. Они больше не могут ее понижать. То есть у них осталось не так много амуниции, которая помогает им стимулировать дальнейший рост покупательной способности. И вот тут продолжение роста продуктивности приведет к увольнениям. Теперь, если фирма увеличит производство своей продукции на 10%, ей нужно будет на 10% меньше рабочей силы.
Однако профессор Бернштам считает опасения Брама преувеличением. Его волнует другая проблема технологического прогресса.
Но у Центрального банка есть масса других инструментов. Поэтому если есть технологический прогресс и если есть развитие производства, то добавить покупательской способности для того, чтобы люди могли купить то, что произведено, это, в общем, одна из самых легких проблем. Сложная проблема как раз в том, чтобы этот технологический прогресс развивался ровно, потому что вот те спады, которые периодически происходят и с которыми мы не умеем, в общем, справляться, они ударяют по населению и создают безработицу. Вот это проблема.
Психологи, журналисты, писатели, обеспокоенные влиянием технологической революции на жизнь американцев, все чаще обращают свой взгляд на нынешних европейцев. Вот что пишет обозреватель журнала «Тайм», колумнист Майкл Эллиот.
Европейцы предаются удовольствиям с неслыханной энергией. Лондон каждый уикенд представляет собой одну огромную вакханалию. Города, которые еще недавно были зловещими и мрачными символами – Берлин, Мадрид, Дублин – теперь гуляют до первых петухов. В Праге резвятся не только молодые американцы, нахлынувшие туда в начале 90-х годов, но и британские кутилы, которые приезжают пить дешевое пиво и соблазнять хорошеньких девушек. Смешно. Это Америка должна была стать такой. Во всяком случае, к тому шло в 60-х годах. Я помню, что в 1969 году главный материал одного из номеров «Тайма» назывался «Калифорния. Возбуждающий штат». Побывавший там журналист писал: «Я видел будущее Америки. Оно резвится».
Профессор Бернштам, вот это отличие Европы, о котором все сейчас пишут. Меньшие часы работы, большие отпуска, большая социальная помощь, наличие бесплатной медицинской помощи. Но зато меньшие зарплаты, меньшая покупательная способность, большая безработица. Как вы это оцениваете?
Разница существует, но заметьте, куда идет рабочая сила. Иммиграция из Европы в Америку, а не из Америки в Европу. Особенно квалифицированной рабочей силы. Это показывает, что не так, чтобы европейцы только получали удовольствие, чтобы им нравилась эта система. На самом деле у этого есть своя отрицательная сторона. Во-первых, очень высокая безработица среди молодежи. Молодые люди по много-много лет не могут устроиться на квалифицированную работу по своей специальности, потому что предприятия просто боятся их брать из-за того, что потом в условиях спада их не уволить, из-за профсоюзов, которые ставят свои условия, из-за того, что нельзя им платить более низкую зарплату, а надо сразу платить более высокую, сразу дать им пенсионный план, медицинское обслуживание и прочее. Молодежи, может быть, это и не нужно. Молодежь бы согласилась работать и на менее благоприятных условиях. Во многих западноевропейских странах безработица достигла 10%.
Доктор Дэн Гризволд.
Я думаю, что Европа уже расплачивается за ее негибкое трудовое законодательство и будет расплачиваться за это в будущем. Если бы такие негибкие трудовые законы были ключом к благосостоянию, Индия была бы богатой страной. Но она бедная, и именно из-за огромного количества всяких regulations и из-за слабого роста продуктивности. Повторяю, ключ к благосостоянию – подвижность и гибкость рынка, в том числе и рабочей силы, и постоянный рост продуктивности. Именно это обеспечит наше богатство в будущем.
Мистер Луис Брам.
Тут печальное дело. Европейские фирмы действительно не могут выжимать из своих работников такой продуктивности, как мы. Своей эффективностью мы создаем трудности для них. Но не забудем, что есть страны, которые могут побить по продуктивности и нас. И это азиатские страны. Идет гонка продуктивности. Про европейцев одни говорят, они неэффективны, а другие говорят, они не хотят превращать современного человека в раба своей работы.
Наша страна экономически превосходит Европу, потому что наши люди больше работают. Но так ли уж это хорошо? Вот чего я не знаю.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Кого освободила технологическая революция?». В программе участвовал Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.